Самый непостоянный подкаст в эфире. Самый непостоянный. Привет, Тимофей.
В предыдущих сериях я настолько это давно все было, что я уже даже иди попдю, о чем бы говорили.
Хочешь сказать, в предыдущих сериях нас не было, потому что мы пропустили и предыдущие серии.
Да.
Ребята, это как хорошо Нью-Йорк при Собянине, Тимофей Остров, Эльвир Галимов. Ну, слушай, не только у жизни горизонт планирования иной, но и у нашего подкаста тоже. Нормальное время, мы как бы, знаешь, его планировали, каждую неделю делали. Нынче...
Знаешь, я, кстати, на самом деле тоже об этом думал. Вот все две недели, пока нас не было в эфире, я об этом думал и, ну, типа, пытался себе оправдать наше отсутствие. Не то чтобы... Еще раз, это не героический поступок, что мы каждую неделю, по сути, выходим, там, с учетом того, что по факту мы не стали коммерческим подкастом и так далее, да, но с другой стороны, у нас есть уже такие, ну, типа, моральные обязательства перед нашими слушателями, потому что ребята нас теряют. Я вот, например, со многими общаюсь за пределами подкаста. Но давай так, есть помимо глобальных обстоятельств и потрясений, есть приезд тещи.
Ну.
Давай, ребят, чтоб вы понимали, мы будем честны. Сначала Эл уехал в Хьюстон. Ты в Хьюстон уезжал?
Да, я уезжал в Хьюстон.
Какого хрена, спрашивается? Что ты там делал?
Ну, в Хьюстоне были проблемы, мне надо было разобраться. Но на самом деле я совместил там приятное с полезным, и у меня же день рождения был.
А, точно, ты же в марте родился. Да. А я сейчас стоял, зубы чистил, такой, думаю, так, а вроде, сколько Элу должно быть, 34?
Я посчитал такой, так, зубы-то 32, а Элу сколько, 34?
Точно, все сошлось.
Логика такова, да.
Да если бы 32. Не-не, все на месте, слава богу.
Да, и провел буквально там 2 дня в Хьюстоне, будь он не ладен, вернулся обратно с огромным удовольствием. Потом у нас был, на самом деле, мне кажется, мы с тобой... Люди, которые набирают некий такой, наскребают по сусекам опыт за 2 недели,
может
передают
быть,
его в подкаст,
может
и
быть.
Потом возвращаются обратно в режим набрать информации. Потому что, ну, на самом деле, информации много, но на сегодняшний день я могу сказать, что Тимофей, к сожалению или к счастью, перестал быть кофейным магнатом.
Да, кстати, некоторые слушатели наши уже в курсе этих событий. Я действительно продал кофейню.
Да, мало кто знал, что да, Тимофей был екатеринбургский кофейный монополист, его так называли. У него он даже у многих в телефонах записан как типа мистер Эспрессо. Но, кстати, на самом деле, 2 года владения кофейней Тимофей.
А у некоторых мистер двойной эспрессо.
Ну, Тимофей, возраст не тот, чтобы уже двойной эспрессо, давай будем честны. Максимум, знаешь, капучинка.
Ты что-то начал говорить?
Да, я просто хотел сказать к тому, что 2 года владения кофейней Тимофеем, но сделали полезное дело не только для города Екатеринбурга, но и для Тимофея в том числе. Он, наконец, перестал говорить латте и экспрессо.
О, да, да, я теперь посвященный.
Но это произошло на той неделе, пришлось подождать достаточно долго. Кстати, это и стало причиной продаж кофейни в большей степени, что он такой, так, я все осознал, я все выучил.
Да,
пора продавать.
Ой, слушайте, ну да, всему свое время, на самом деле, конечно, я понимаю, это был опыт. 2 года я по-честному... Знаешь, есть люди, которые вот берут бизнес,
начинают... У тебя есть профдеформация? После этого всего. То есть я имею в виду, ты с утречка, когда просыпаешься, завариваешь себе дома кофе.
Слушай, ну, кстати, смех... Это, кстати, это одна из побочек владения кофейней. Это то, что мы стали хотя бы дома варить в турке реально молотый нормальный кофе. Это первое. Ну, мы как бы и до этого, конечно, варили, но не так часто. То есть все равно там... У меня пропал растворимый кофе с полок дома вообще. Его теперь нет. И если будет...
Но ты подал заявление в полицию?
Конечно.
Пропажа.
Ну, 3 суток уже прошло. Я, если будет возможность выпить растворимый кофе или воду, я выпью воду. Я не буду пить растворимый кофе. Есть из профдев...
Но ты вообще, получается, тупой вопрос. Ты же вообще любишь кофе, да, получается?
Ну, да, конечно, да. Я всегда
люблю кофе. Просто я, на самом деле, настолько равнодушен кофе, вот насколько возможно быть равнодушным кофе. Я такой человек-чай. Или, как скажут татары, чай.
Чай. С молоком. Чай с молоком.
Да.
А ты с молоком пьешь?
Ну, обижаешь.
Обижаешь. Нет, я, знаешь, из профдеформации.
Нет, продолжай обижать, потому что без молока, да. Но все равно.
А ты из пиалы пьешь?
Бывало и так. О, у меня друг есть, у него корни идут в Казахстан, и он пришел к нам в гости, и у него свой такой чайничек, который он привез из Казахстана. Свой чай, который привез из Казахстана. Знаешь, я не знаю, как правильно называется вот эта вот штучка, которая накрывается, чайничек, чтобы он настоялся. Ага. Очень красивая такая, да, тканевая. И он сделал такой великолепный чай. Я не могу это назвать чаем, это чай.
Слушай, а вот по поводу чайничков, есть же в Китае такая легенда, что если правильный, по-моему, черный или зеленый, неважно, в общем, я сейчас не буду врать, но какой-то, в общем, сорт чая заваривать 10 тысяч раз, условно. Я сейчас цифры, конечно, из башки беру, но какое-то, в общем, большое количество раз, то однажды можно уже не класть чай в чайничек, а просто залить воду.
И он ферментация чайника такая сильная, что да, уже
он,
можно...
И просто... он заварит, да, и он заварится без собственно,
Тимофей,
листьев.
Тимофей, как ты круто слово «чайфир» обернул в китайскую легенду.
А это
мне
тост.
Нравится,
так выпьем.
Мне нравится... Это романтизация криминала, Тим, это подсудное дело.
Это в России у нас теперь с этим все нормально. Еще из профдеформации. Конечно, я стал понимать в сортах кофе. Не то, чтобы я прям супер стал в этом разбираться, но, знаешь, меня вот когда пишут, например, на упаковке кофе, ну, во-первых, я узнал, что кофе... Когда я пришел в кофейную историю 2,5 года назад, у меня стояла килограммовая пачка кофе с 2010 года. Ну, просто стояла дома, зерновой. Mm-hmm. Я такой думал, ну, значит, если у меня стоит вот этот вот кофе, ей там сколько уже, больше 10 лет, значит, он по-любому какой-то супер выдержанный, крутой, короче. И, ну, у меня такое было понимание. Вот. А когда
в итоге это не более, чем наполнитель для кошачьего лотка теперь, да?
По сути, да, так оно и есть. То есть я считал, что кофе — это равно, как бы, там, типа, выдержанное вино. Вот. На
самом... Тимофей, не все как Тимофей Остров, не все старое хорошее, я тебе скажу так.
Я хочу, знаешь, что сказать, что, ребят, зерновой кофе свежеобжаренный в зернах, да, он живет, по сути, 28 дней. Это вот, когда пишут на пачках, которые стоят в магазине, срок годности, может, срок годности, конечно, у него и год, но нормальный.
Ну, а если вы пьете кофе, который стоит на полке более 10 лет, то срок вашей жизни, скорее всего, 28 дней, ну, не более. Я не доктор, но я предполагаю. Ну, нет, на самом деле, я тоже того же мнения всегда был. Но для меня кофейные зерна для дома, это, знаешь, это скорее такой ароматизатор, потому что, ну, правда, я, ну, единственный кофе, который я пью, это латте, потому что там молока больше, чем кофе, де-факто. И для меня вот это как-то, ну, окей, я, у меня много друзей в окружении, те, кто безумно любит ходить там пить кофе в определенные места, а для меня, я, к сожалению, не чувствую этой разницы, и мне не в мою вкусовую палитру, знаешь, кофе без сахара, без всего, а сахар я вообще, ну, исключил.
Я пью американо. По поводу латте, ребята.
Я живу американо, ну, латте.
Давай
мериться этим словом.
По поводу латте, сейчас, может быть, меня кто-то будет забивать камнями, но я открою маленький секрет. На самом деле, по поводу... Вот когда люди приходят и говорят, слушайте, сделайте мне латте, там же вроде больше молока. На самом деле, вот скажите мне, пожалуйста, по сути, когда ты проливаешь двойную порцию эспрессо на какой-то там, ну, условно, там, средний стакан или, может, побольше стакан, двойная порция эспрессо... Нифига у нас сегодня сколько интересного об Америке. Двойная порция эспрессо...
Что ни слова.
Так, давай, мы сейчас, как в КВН, сделаем легкую привязку. Почему американо называется американо? Потому что, когда американцы приезжали, по-моему, если не ошибаюсь, в Италию, они просили слишком крепкий кофе разбавить водой, и итальянцы стали это называть, о, америкашки, типа, американо. И вот,
это кстати, серьезно,
вот,
да?
Да. Вот такая история, да. Ну, точно так
хорошо,
же, как...
что Тимофей в те времена жил, потому что, ну, блин, а кто еще бы мог рассказать эту историю?
Ну, конечно, это как с китайским чаем. Или откуда взялся раф, например? Это же, вот раф — это исключительно российское изобретение.
Просвети, что такое раф.
Ну, раф
—
это...
Для меня это только то, что собака делает, когда он хочет есть. Мне вот такие буквы произносит.
Раф — это не крепкий, можно сказать, ну, такой, ну, не слабенький, ну, не крепкий, назовем это так, кофе на сливках сладкий. Он отличается тем, что он жирней и слаще. Раньше туда добавляли, ну, то есть...
Как Доминик Джокер.
Типа того.
Просто так, кто из фабрики звезд жирнее и слаще?
Раньше туда добавляли сахар тростниковый, либо коричневый. Сейчас его заменяют всякими сиропами, и, собственно, они дают вот этот еще и вкусовые разные моменты.
Ребят, те, кто слушает наш подкаст, я напоминаю, что у вас всегда есть выбор переключиться на что-то еще и послушать что-то еще.
Более интересно. По поводу латте, ребята.
Мы вас не держим, это не насильно и не обязательно.
По поводу латте, или как говорит со второго этажа Тамара Михайловна, у меня, которая приходила ко мне все время кофе пить, латте, по поводу латте, чем отличается от капучино, ребятушки? Дело в том, что когда вы готовите латте, вы проливаете эспрессо и сначала вливаете его в стакан. Ой, господи, что я сейчас говорю? Это капучино, про капучино. А когда вы делаете латте, вы сначала вливаете взбитое молоко, и оно дает вот этот вот слой молока, который ты начинаешь пить. И только потом в этот слой тоненькой струйкой ты вливаешь эспрессо. Соответственно, эспрессо оседает плавно вниз, внутри стакана, и пока ты до него добираешься, тебе кажется, что он более молочный, потому что ты сначала пьешь молоко. В капучино ты просто все смешиваешь.
Это просто невероятно, как вы можете наблюдать эволюцию человека в 90-х. Тимофей отжимал ларьки и глушил рыбу динамитом. А сейчас он кофейный сомелье. Просто кофейный сомелье.
Ребята, если вы попросили латте, пожалуйста, никогда не допускайте ошибки, потому что вот эти потом мемы у бариста рождаются, да, там сколько вот мы видели всяких там шортсов и сторис на эту тему. Когда человек заказывает латте и говорит, сделайте мне латте, а потом берет палку и вот так вот все смешивает, как в капучино. Разница в латте с капучино в том, что капучино мы смешиваем. Мы прямо его перемешиваем в стакане. А латте мы добавляем туда эспрессо тоненькой струечкой. Вот и все. Никогда не смешивайте латте.
И все вот то, что ты говоришь, нужно всегда говорить уже в прошедшем времени. Потому что бизнес успешно продан. Мы смешиваем.
Мы смешивали.
Тим, какие планы на будущее? Опять рэкет?
Ситуация такая, что она формирует как бы спрос, да.
Ты прав.
Именно так. Сейчас просто более крупно, земли под Екатеринбургом. Что там еще мы...
У меня вопрос такой, слушай, я недавно буквально посмотрел одно из видео Дани Поперечного. И он сейчас живет в Лос-Анджелесе со своей женой. И он
приехал на гастроли и остался.
Угу. А, история похожая, да? Слышал я такую одну.
Слышал я про одного гастролера.
Да. Слышал я одну легенду о двух братьях-близнецах. Ну так вот, и они съездили с супругой в Россию, и мне очень понравился его комментарий. Это, знаешь, вот ощущение, что времени прошло не так много, но какие-то вещи изменились. И он сказал, что ни разу вызывав Яндекс.Такси, ему не приезжал автомобиль, который он знает. Ну, то есть...
О, да.
Есть такое?
Абсолютно.
Это вот серьезно, я сейчас не корчу себя там...
Нет,
человек, который,
нет.
Я не помню, как это по-русски и так далее, но я реально офигел от темпов смены... Как он? Автопарка.
Мы ехали буквально в прошлые выходные, в минувшие, к своим друзьям на Уктус. Уктус, если ты нас слышишь, привет. Ну, это, в принципе, людям с Уктуса из Екатеринбурга, если кто-то слушает оттуда. И,
что такое?
Ну, это район между Химашем и центром города, где...
Это же аббревиатура какая-то тоже?
Ну, слушай, как не знаю, Химаш, кстати. Это... Мне кажется, нет. Уктус — это как шайтан. Ну, в смысле, не то, что вы как шайтан, но, ну, типа, мне кажется, это какое-то
тюркское
название. Дон.
Дон.
Извиняться, Дон. Мне кажется, это какое-то уральско-тюркское название. Вот я так думаю, что плюс-минус. Короче, мы ехали в сторону Уктуса. Уктус находится чуть-чуть сразу за... Ты знаешь, это место аквапарком Лимпопо. На Щербаково.
А, ну да, вот, на границе с Колорадо, да, я помню.
Да, да, да. И спереди ехала, вот в потоке, там три полосы у нас по Щербаково идет. И ехали в потоке передо мной машины. И все три, они были неизвестного китайского происхождения. Я вспомнил это видео, которое сейчас гуляет по интернету, когда второй, седьмому, что за машина, я переследую, это, как я сейчас передам данные, номер такой-то, сейчас скажу название, Джак, хуяк, пиздяк, я не знаю, как это называется. Вот примерно то же. Я ехал, я не понимал, я не знаю. То есть, ну ладно, там были какие-то лифаны, черри, самые такие, да, ходовые, что у нас там еще есть?
Ну, которые были еще при, ну, как бы,
которые зашли давным-давно, да, да. Но да, сейчас да, же да. Их просто такое безумное количество, уже прям все, вместо, вот, шильдик, и по шильдикам просто иероглифы. Ну, то есть, они даже не, как это, не адаптированы под европейский, то есть, нет никакой адаптации, уже просто пофигу, под шильдиком идут иероглифы, я не понимаю, что это за марка автомобиля, не понимаю.
Но у нас, вот если так говорить, из новшеств, это, конечно, будет, ну, неприменимо к теме разговора, но это любопытно, на дорогах прям, ну, достаточно регулярно можно встретить Кибертрак
от Теслы. Это что?
Это вот странный автомобиль, который как будто бы рисовал ребенок. Ты не видел ни разу Cybertruck?
Ну, нет, то есть, это Tesla Model и Falcon?
Нет, я просто вот пока мы разговариваем с тобой, просто бей в гугле Tesla Cybertruck.
Кстати, надо отдать должное. Tesla 3 или 4 у нас по городу тоже ездит. Вот мы буквально там за несколько дней видели несколько штук их в городе. Может быть, это одна и та же попадалась, конечно, не знаю.
Так, да, они достаточно быстро ездят, чтобы показал, что 3 или 4 ездят. Ну, слушай, когда я первый раз приезжал в Штаты,
я помню... я понял, да, что это за тачка, да-да-да.
Да, и так как они собираются в Остине тоже, ближе Tesla Gigafactory, вот, их достаточно часто можно встретить. Такое интересное сочетание того, что в мыслях ты думаешь, ну, я бы, наверное, себе такой не взял, потому что пока не подходит по моему вкусовым предпочтениям и по необходимостям, потому что все-таки это пикап, ну, то есть трак.
Это считается пикапом, да?
Да, потому что он прям полноценный, хорошо, ну, такой достаточно вместительный пикап, который причем разгоняется до 100 км в час, дай бог память, за 3,2 секунды за счет трех двигателей этих электро.
С турбонаддувом от Airbus'а. А, подожди, а...
И прикол, ну, представляешь...
Он большой? Скорость, я правильно понимаю, что он большой?
Он как Ford F-150, наверное, точно. То есть это прям трак. Ну, то есть это прям пикап.
Охренеть!
И при этом он сделан из металла, который 9-миллиметровым пистолетом не пробьешь. То есть это его основная такая фишка, что в него стреляли.
Это же идеальная правительственная машина, для друзей правительства. С Уралмаша.
И там вроде как усиленные стекла, их тоже не пробьешь камнем или что-то такое. Там самый большой дворник лобового стекла вообще
в мире.
На всем авторынке в мире, да. То есть, и он сделан вот просто из листов стали. Очень прикольная машина.
Они в конвейере прямо?
Я бы сказал так. Да, они в конвейере идут, но вот я в городе, значит, ну, то есть я видел, наверное, раз 10, наверное, где-то вот так вот.
Кто эти люди, кто потом покупает такие машины?
Это, кстати, не очень дорогая. Ну, опять же, как говорить, это не дешевая машина, но по меркам Америки уж намного есть дороже.
Серьезно?
Много автомобилей дороже него. То есть, опять же, сложно его купить, потому что сборка, скажем так, не настолько массовая пока что, они только вот набирают обороты. Предзаказ был умопомрачительный. И, скажем так, ну то есть в очень хорошей комплектации, если твоя очередь подошла, машину можно взять там до 85 тысяч долларов, наверное. То есть стартовая цена вообще там, по-моему, 50 с чем-то.
85 тысяч долларов – это 8,5 миллионов рублей, я правильно понимаю?
Да. То есть за 60, я не буду врать, по-моему, где-то вот такой разброс цен у нее, ну, то есть до 100 точно, а вот, вообще сейчас, слава богу, все Tesla до 100 тысяч, ну, самое, вот мне интересно, самая дешевая модель Tesla считается Tesla Model 3, сейчас на нее цена, наверное, где-то порядка 40 тысяч, может быть, 39 тысяч долларов, минус 7,5 тысяч долларов, которые в конце года тебе возвращают на карточку налоговая, потому что они тем самым пропагандируют электрификацию автомобилей, и получается, ну, цена 32 тысячи долларов, и еще невероятная экономия на топливе, но она правда такая прям ощутимая, потому что все-таки киловатт стоит пока дешевле, чем бензин, вот, литр или галлон.
Где?
Но вот только, я говорю, в комплексе, в котором я жил до этого, ну, прям по 5-6 тесел на этаж парковки всегда было. Сейчас вот в том комплексе, где я живу, там, ну, почему-то так получается, что поменьше, ну, где-то, наверное, штук 10.
Скажи тоже мне, пожалуйста, где они?
Кто?
Ну, те времена, когда Солярис стоил 370 тысяч рублей.
Я до сих пор вспоминаю те времена, когда Nissan Qashqai, если помнишь такую, можно было взять за 650 тысяч.
650 он стоил, да.
Да. Я сегодня, знаешь, у меня бывает иногда такая хтонь на меня наступает. Я захожу в ВК и просто листаю ленту, чтобы, ну, быть ближе к реальности дома. Ну, то есть, потому что все равно по постам можно понять, чем живут люди. По постам своих друзей и так далее.
Но не ВК. мне кажется.
Ну, в ВК, да, конечно, такая особая атмосфера. Я не знаю, зачем я это делаю, у меня нет такого объяснения, наверное, какой-то такой...
Ну, это как выпить водочки, да, в пятницу?
Да что-то типа того. Да нет, это как выпить водочки во вторник перед работой, скорее вот так вот. Наверное, это вот так. И, собственно говоря, я посмотрел... Сегодня попалось мне на глаза объявление одного чувака из Самары, который продает свою приору, по-моему, 2011 года с пробегом в 96 тысяч километров за 550 тысяч рублей. То есть, я помню, у меня первая машина была Mitsubishi Lancer, которую я взял там 5-годовалую или что-то такое, и я за нее отдал 300, ну там 280 даже, может быть, 300. И я... Но я в шоке, это мягко говоря. Даже зарплаты-то не выросли так сильно.
Но он брал ее, скорее всего, в 2011-м за 189
80, тысяч. Наверное, да, да. Учитывая, что там было написано, что он второй владелец. Ну, не знаю. В Америке, конечно, тоже подорожали автомобили, но в целом все равно пока что еще возможно брать. Но вот как мы с тобой сравнивали до выпуска вопросы техники.
Я только хотел сказать об этом. Ребят, давай пробежимся по этому. Я обновляю незначительно пока, но обновляю технопарк свой микрофонный. Ну и там пульт какой-то докупить надо, цифровой там и так далее, да. Вот мы сейчас специально с Эллом смотрели, и он тоже решил посмотреть.
Ну потому что я нахожусь на этапе тоже закупки техники для подкаста.
Короче, мы не будем посвящать тех, кому как бы сложно понять, о чем речь, да, с технической точки зрения. Ну вот условно там самые распространенные, одни из самых распространенных микрофонов со специальной подкастерской базой, назовем это пульт для несведущих. Комплект стоит 130 тысяч рублей на наши деньги в США, правильно я понимаю?
Да, это два микрофона, пульт, две пары наушников, ну, в целом почти все.
И две стойки красивых, которые... что важно, да.
Да, 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 да. Ну, короче, это такой полный набор, чтобы просто поставить на стол и записывать подкаст.
130 тысяч рублей. Я сейчас не буду подбивать, сколько это будет стоить у нас, потому что я не смотрел комплектность, да, ну, то есть, сколько стоит комплект. Но если брать по отдельности, ну, то у нас только одна стойка, вот этот журавль так называемый, да, или пантограф, будет стоить, я думаю, что... от компании Rode, если вот прям заморочиться и брать настоящий новый...
Ну, это, скажем так, для тех, кто, опять же, не сведущий, это такая бренд. Да. С точки зрения снятия звука и микрофонов, это прям такой... Мерседес это среди
всего. Да, типа того, да. Я только стойки видел по 15-16 тысяч рублей. А если их две, то уже тридцатка. Ну, то есть, пульт, например, который мы сравнивали, он стоит... Ну, короче, ребят, я что хочу сказать. Мы стремились догнать и перегнать Америку, мы это сделали. Мы это сделали в поле продажи яиц и в поле продажи техники. Сейчас у нас техника, вот такая вот звукозаписывающая, все, что связано со звуком, то, что мы знаем и можем обсуждать с Эльвиром, стоит дороже, чем в США, ребят. Поздравляю, спасибо. Реально дороже.
Это наша общая заслуга.
Мы аплодируем стоя, мы все к этому стремились, мы это сделали, да.
Но да.
Как вообще с ростом цен в США в целом? Есть ощущение какое-то, что...
Хорошо, они растут.
Ну, то есть все-таки растут цены.
Опять же, сейчас как-то все подстопорилось и замерло, то есть рост вот такой вот, который был явный, он уже не так заметен. Но я могу сказать, что сегодня только увидел новость, что... впервые за долгое время констатировали, что в самых крупных... Здесь крупные города называют metropolitan area. Вот, в самых крупных metropolitan area по штатам впервые такая ситуация, когда аренда стала выгоднее приобретения жилья. Хотя я, ну, еще до этой новости давно это заметил. И помнишь, мы с тобой разговаривали в предыдущем подкасте буквально точно об этом же? Да, и вот сегодня вышла такая новость, что говорит о том, что все так вот или иначе переходит на аренду. Иногда мы замечаем по тому, мы заказываем продукты, чтобы нам привезли их прям на дом из магазина, где мы любим затариваться, и ну, замечаем, что порой становится все меньше и меньше на ту же стоимость. Но, опять же, объективно говоря, если смотреть на зарплаты, мы не будем брать минимальные зарплаты, потому что на минимальную зарплату в Штатах это все равно прям потуже затянуть поясок. И вот мы недавно вот так считали и думали, а минимальная зарплата, по-моему, в Макдоналдсе здесь, в Техасе, дай бог чуть не ошибиться, но меньше $10 в час, типа $9, $8 в час, наверное, что-то такое. Где-то я видел объявление, окей, 12, возьмем 12, это прям самая-самая минималка. Умножаем на 8 часов работы в день, соответственно, человек получает...
ну, 80 сколько?
Баксов. 96 баксов где-то, вот так, почти 100. На сколько рабочих дней там умножаем? Ну, короче, грубо говоря, в месяц выйдет около $2000, там 2 с лишним тысячи долларов. Опять же... Возможно, снять квартиру до $1000 здесь. Ну, как бы, например, последнее, что я видел, это вот там $850. Не роскошное, но чистое, хорошее, все нормально. Не какой-то там суперкомплекс, все такое. Ну, то есть за $850 здесь все-таки еще можно найти. Это, конечно, ну, не повсеместно, но они есть. И получается, что если человек, например, не владеет автомобилем и пользуется общественным транспортом, то в целом ему нужно включить в расходы только, получается, интернет, связь и общественный транспорт. И где-то, наверное, оставшиеся $1000 у него будет уходить на себя. То есть в целом даже при таком раскладе жизнеспособно. Я вот сижу сейчас, например, по своей маме. Ее вот картина финансовая выглядит приблизительно вот так вот. То есть у нее есть оплата квартиры, которую она уже делает давным-давно сама. А у нее есть... А, ну и все, наверное, да, больше ничего нет. А мобильную связь я на себя взял, все такое. И остальное она... Ну, человек вот через... Какое сегодня число? Третье?
Завтра.
Ну, а, у тебя уже четвертое.
Четвертое апреля.
О, четвертое апреля. Ровно год. 4 апреля, как она прилетела в Штаты. То есть человек, который не знает языка, все такое, нашла себе работу. Но, опять же, не без помощи там знакомства, все такое. Но работает, зарабатывает, и я тебе могу сказать, что он ни в чем себе не отказывает. Постоянно только мне и говорит о том, что купи это на Амазоне мне, закажи это на Амазоне. Короче говоря, я, наверное, еще раз вернусь к философствованию о том, что да, в Америке сейчас не самые лучшие времена с точки зрения легкого нахождения работы, но опять же, после жизни, например, там в наших странах, это все равно вам покажется легче. Если вы когда-то искали работу там, то здесь это покажется легче. Да, иногда это может не соответствовать вашим ожиданиям. Да, здесь нужно будет потрудиться сильно больше перед тем, как получится встать на ноги, но просто если вы рискуете и переезжаете, сравнивайте это с заново рождением, только в возрасте вашем, который сейчас есть. То есть вот просто обновление до дефолтных значений. Вы приезжаете, и у вас ничего нет, но это вас не должно пугать. Пусть на первый годик, я думаю, что большинство людей двигаются на адреналине. Потому ну, что да, я на самом деле... это 100% так, потому что я вспоминаю себя, и я реально половину не помню из того, что со мной происходило первый год, потому что это был какой-то перманентный шок. Ну, ты просто в перманентном шоке двигаешься, что-то как-то делаешь. Я вот сейчас даже думаю, как я решился на переезд в один город, в другой город. Потом такой, да, погнали сюда. А потому что терять было нечего. Это прикольное чувство. Реально, когда терять нечего, оказывается, легче двигаться.
Но есть, мы не раз уже об этом говорили, есть важный нюанс. У тебя было знание английского. Все-таки.
Ну, какое-то, да, какое-то было. То есть оно не было такое, как сейчас, например, но ну, тогда оно было достаточным для того, чтобы изъясняться неплохо, ну и чувствовать себя, ну, прям... опять же, ну, скажем так, я даже не знаю, как оценить. То есть я абсолютно свободно себя чувствовал, но вокабуляр был бедный, но при этом в разговор мог вступить.
Мама за год освоила хоть чуть-чуть английский?
Не знаю. Честно, вот самое странное, я не могу сказать ответ на этот вопрос, потому что при мне она на английском не общается, но при этом она учится, при этом она же там же как-то общается, и при этом она разговаривает с какими-то людьми на улице, а с ней разговаривает.
Она просто требует, чтобы, как все россияне, которые приезжают в разные страны, она просто требует, чтобы говорили на русском, вот и все.
Существует некая вероятность того, что если я загляну в те районы, где она работает, там просто все теперь разговаривают на татарском.
Либо на татарском.
Да, потом такой, мама, вот так ты выучила язык, понятно.
Ну, кстати, да, это, наверное, тоже, вот я так себе представляю, то есть наверняка у нее с точки зрения общения с тобой, так как она же понимает, что ты знаешь английский теперь уже, да, сильно лучше, по крайней мере, чем она, а у нее этого знания нет. Понятно, что она будет разговаривать с тобой на том языке, на котором ей комфортно. Ну, условный комплекс незнания языка. Понятно, что она тебе не скажет: нет, Эльвир, давай мы будем с тобой говорить на английском. Конечно, она будет говорить на русском с тобой.
Опять же, правильно, на самом деле, политика не общаться со мной на английском, потому что и не общаться со мной об английском, потому что, ну, я не всегда правильно реагирую на это. Я такой, знаешь, требовательный максималист, который думает... Ну, опять же, я очень предвзято сужу. Я не был в том возрасте, в котором, например, сейчас моя мама, мне до этого времени просто нужно дожить. Может быть, правда действительно настолько... Ну, тяжело учить язык в возрасте постарше. И я это понимаю, что, скорее всего, это так, потому что даже в моем возрасте это чуть-чуть, ну, как мягко говоря, чуть-чуть тяжелее, чем, например, в возрасте, там, 14-10 лет, да, когда это просто впитывается как в губку. Я думаю, да как вы так делаете? Да. Я пытаюсь, у меня вот все окружение на работе, все разговаривают на английском, все американцы, и вот как-то так. Но на самом деле, наверное, еще у меня только одна беда и печаль, что вероятнее всего, но я не знаю, какие баснословные усилия надо приложить и куда мне, в какой environment себя засунуть, скажем так, чтобы владеть английским и изъясняться на нем так же, как я смогу формулировать на русском мысли. То есть у меня зачастую мысли намного сложнее.
А? Затупы случаются?
Да, да, и при этом, знаешь, ты когда говоришь мысль, ты как бы простраиваешь ее в голове немного вперед. Когда это не твой язык, не когда это не твой язык, а когда ты его не знаешь настолько круто, чтобы... Прям раньше, помню, если это касается не работы, а жизни, у меня в голове всегда это выглядело прям как Google Translator. То есть у меня построена фраза на русском, я ее перевожу на английский и стараюсь это делать максимально быстро. Сейчас, слава богу, я чувствую, что в большинстве своем эта фраза уже изначально в голове звучит на английском. И я ловлю себя на мысли, что там, когда я еду куда-то, там, за рулем и так далее, вот знаешь, этот внутренний разговор, он частенько переходит на английский. То есть просто этот вот эффект лестницы на вечеринке, когда ты вспоминаешь какие-то ситуации, думаешь, как бы можно было сказать здесь и так далее, это все звучит на английском уже, и ты не особо... Какие-то абстрактные ситуации, которые ты себе представляешь, тоже там визуализируешь на английском. И понятное дело, что, скорее всего, грамматических ошибок совершает достаточно большое количество, но, опять, есть к чему стремиться. Мне нравится, что в речи начали появляться гораздо более сложные конструкции. Какие-то там прикольные слова, не просто слова-паразиты. И потому что самые главные два слова-паразита у американцев, которые я, наверное, слышал, это типа «you know» и вечное слово «like». Типа «you know, I'm like, she like, you know, we like». И вот эта паразитарная конструкция, она самая популярная, которую я встречал. Ее, к сожалению, схватываешь на лету. И реально, когда ты тупишь, ты переключаешься на эти же вещи. Там, после каждой фразы неуверенно сказанной, ты говоришь «you know».
А печатный, письменный английский, как у тебя с этим дела обстоят?
С письменным мне... Я вот сегодня как раз на работе себя поймал на этой мысли, что я на русском стал медленнее печатать, чем на английском.
Да? Вот. Ну, а по грамматике, вот само построение мысли в голове, фразы, и построение ее, например, на мониторе компьютера, ну или там на бумаге, я не знаю.
Оно, знаешь, как бывает? Ты пишешь сначала мысль. Зачастую бывает такое, что ты пишешь предложение на английском, и потом понимаешь, что оно звучит слишком по логике русского языка. И потом там несколько слов переставляешь местами, и все. То есть, да, но бывает такое. Не всегда, но. Понимаешь, что... То есть форма задавания вопроса, форма ответа, некоторые там сокращенные формы, они очень нелогичные для русского языка.
Да,
но они такие, знаешь, американский... Я почти никогда не говорю английский язык. Вот именно американский английский, он отличается тем, что он сделан для позадорновски, если говорить, тупых людей, да? Ну, то есть он если общаться... На улице повсеместно такой простяцкий язык пролетариата, то там действительно очень много там форм, где не надо говорить там, знаешь, no, I don't, например, да, ты такой, не, достаточно это, или, типа, или там ты можешь не говорить там какие-то фразы из серии «нет, я не хочу покупать это», или типа «нет, я не хочу есть», например, ты можешь сказать «no, I'm good», типа «я хорошо», типа «no, I'm good». Этого достаточно.
Вот, вот к вопросу как раз-таки об этих сокращениях, в том числе, да, я как-то наткнулся на аккаунт в Инстаграме, не помню, как он называется, но я так задержался на нем.
Кадыров 95? Нет?
Нет.
Я задержался на нем. На 8 лет, условно.
Нет, я задержался на этом аккаунте, буквально там полистал. Девчонка объясняет фразы, то есть, короче, сленговые фразы интимного содержания. Фишка в чем, что...
Я видел этот аккаунт.
То есть, понял, да? Да. Вот. Да. Это касается... И вот у нас есть один из слушателей, Максим из Беларуси, из Минска. Мы буквально с ним вот недавно общались. Он сейчас взял себе условно толковый словарь фразеологизмов кухонных, так как он повар, и он вот эту вот локализацию сейчас изучает тоже для себя, да. Я к тому, угу, что есть же фразы, которые заменяют, короткие фразы сленговые, которые заменяют целое содержание там,
конечно,
содержание целых,
конечно,
предложений. Как это называется у нас? У нас это тоже как называется, господи, вылетело из головы. Фразеологизмы вот эти вот, да, которые непонятны людям со стороны, которые не знают нашего языка, а нам они совершенно понятны. Вот. В Америке,
ну,
много.
Я понимаю,
тоже
это де-факто сленг. Но...
Ну, по сути, сленг, да-да-да, если говорить современным,
да,
языком.
Да, его огромное количество здесь, не пользуюсь ни одним из них, потому что просто не могу запомнить некоторые из,
вот,
них. Они настолько... Они правда, как и наш русский сленг, они не вписываются в контекст, но это, но означают именно это действие. Вот, и поэтому я... Надо как-то, может, взяться за это и поучить, но... Как-то, не знаю, не применял это ни разу.
А если тебе так скажут, а ты не понимаешь, то ты просишь объяснить и переспрашиваешь? Или
редко кто-то говорит. Вот, ну, то есть в моей жизни... Опять же, все понимание английского строится в контексте. То есть очень часто на тебя льется невероятно быстрый поток информации английских слов, и у тебя выстраивается картинка, знаешь, как у Доктора Стрэнджа миллиард вариантов развития сценария, только один из них верный. Вот это ты также выстраиваешь это все по-другому и никак потом. Знаешь, самый большой затык, самый большой страх у меня всегда был в самом начале, но сейчас он пропал, слава богу, совсем. Это звонок на горячую линию, когда тебе нужно реально решить какую-то проблему.
Но тебя индусы расслабили. Индусы доказали, что есть люди, которые так же, как ты, не понимают.
И плюсом к этому, то есть одно дело, даже, наверное, дело не в том, что там будет английский, а дело в том, что качество связи, наложенное на твое не очень самое крутое знание английского, например, да, на тот момент, и ты такой, о, господи, а... Ну и... Слова, которые ты реально еще просто не принял для себя, потому что ты ими не пользовался, и ни в одних учебниках там английского этого не было. Например, там снятие денег со счета, это не какой-нибудь там cash out, да, как он, ну, по идее, должно быть, а в банкомате это withdrawal. То есть вообще,
вот,
типа, она написана...
Да.
И ты такой, типа, ну, я... подходил первый раз к банкомату, я такой думаю, так, окей, депозит, это логично, что положить деньги, но для меня, как для тупого человека на тот момент, я очень хотел, чтобы было что-то типа...
внести.
Засунь кэш вот сюда, вне, ну что-то такое, да. А это депозит и withdrawal, и я такой типа, блин, да как так-то? Типа, я даже другу звонил и говорю, слушай, снять деньги на банкомате, как написано?
А сзади очереди 45 человек уже, как знаешь, как в 2000-м у сберовских банкоматов было.
Да-да-да. И вот, так, вот таких вот там всяких нюансов, опять же, кто-то говорит чек, кто-то говорит receipt в ресторане, кто-то, ну, какие-то еще вариации. Вариантов много, смешивается все знание твоего английского языка, британское с американским, и так или иначе люди понимают... Знаешь, кто-то говорит pants, кто-то говорит trousers в отношении штанов, например. Короче, здесь самый большой плюс – это толерантность ко всем словам.
Так, слушай, я по поводу... Вот, слушай, вот, я не знаю, может, я сейчас вообще глупость скажу. Чем woman отличается от women?
Множественное число и единственное.
Спасибо.
Не за что.
Где множественное из них? Woman – это единственное.
Woman – это единственное, women –
это
множественное.
Множественное, все.
Да.
Потому что я тут обратил внимание в каком-то фильме, по-моему, что ли. прям вот так вот прозвучало два раза, сначала woman, потом women. Я такой думаю, может, да, это просто как-то в контексте, типа, по-другому произносится, как, ну, в зависимости от того, о чем идет речь. Оказалось, что это...
Просто... Ну, нет, это то же самое, что, например, ну, нельзя же сказать, например, там, о детях, да, во множественном числе children's.
Да? Ну да, то есть...
Ну, типа, нет такого, есть kids. Есть kids, есть children. Ну, то есть в единственном.
То есть ты не скажешь woman's. Women's.
Ну, women's, ну, женщин's. Если ты
Тимофей... По-нашенски, и так мизинчик откинуть.
Если вы, батенька, гусар, то вы можете сказать, так, заводите woman's.
Покажите всех.
Да, да. Поручик Ржевский изволит веселиться, кутить, заводить woman's.
Так, ребята, предлагаю на этой прекрасной гусарской ноте встретить вместе с нами пятницу, если вдруг вы нас слушаете в выходные, субботу, воскресенье. Даже если вы включили нас в понедельник, представьте, что сейчас пятница. Это как похорошел Нью-Йорк при Собянине, Эльвир Галимов, Тимофей Остров. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Очень важная информация. Вот прямо сейчас поставьте, пожалуйста, лайк нам, сердечко, где это возможно, на тех платформах, на которых вы слушаете, потому что это показывает как бы качество нашего подкаста и помогает нам, ну, хоть какими-то маленькими шажками, но продвигаться вперед и наращивать потихонечку аудиторию. Все-таки мы в этом заинтересованы, мы делаем это для вас, не только для себя, да, конечно, нам тоже прикольно общаться, но тем не менее. Рекомендуйте нас, рассказывайте о нас.
Да. Я думаю, вы нас можете послушать на всех платформах, за исключением, скорее всего, Google подкастов, потому что их упразднили.
Более, да, все. Более того, слушай, ну вот, кстати, тот же Максим мне, по-моему, говорил, что он еще в Гугле нас слушал недавно. Может быть, это какое-то время еще проживет. Я, честно, я каюсь, я до сих пор не разобрался с платформой YouTube Music, то, что вот они сделали, mm-hmm. так и да, это называется.
Но кто-то, я помню, пару-тройку наших первых выпусков выложил в формате видео на YouTube.
Да, кстати, этот канал...
Это, мне кто-то говорит, там, подай жалобу на человека. Я говорю, да зачем, да прикольно, пусть будет. Ну, если кому-то понравился, кто-то решил выложить, даже пусть там для монетизации своей, это ради бога.
С этой платформой я еще не разбирался, но я так понимаю, рано или поздно нам придется за это взяться, ну, в том смысле, что изучить, что она из себя представляет.
Ну да, если мы не продадимся ВК, я все жду.
Наконец-то, вдруг они нас заметят и купят, господи, упаси. Спасибо, что с нами, рекомендуйте, оставайтесь до следующей недели, в общем, до скорых встреч. Надеемся. Пока.
Пока-пока.
Планы на это лето, музыка на кассетах, путаться на вокзалах, путаться в одеяло, высохнем на ветру. Скомканы раздеты, молоды и бессмертны, чуть дрожим на ветру, дальше бежать изо всей дурной силы, пока растут крылья. Дальше лететь за малиновым солнцем, пока не вернется ночь. За малиновым солнцем ты дождешься мной, пока не вернется ночь. Такого цвета. тебе сказал. И дальше бежать изо всей дурной силы, и вырастут крылья. Дальше лететь за малиновым солнцем, пока не вернется ночь. За малиновым солнцем подождешь со мной, пока не вернется ночь. Вернется ночь.